Глава 31. Первая ссора. Лавальер вошла в комнаты королевы матери, не подозревая, что против нее составлен опасный заговор. Она думала, что ее приглашали на дежурство, а в таких случаях королева-мать всегда была добра с ней. Кроме того, Лавальер не находилась в непосредственном подчинении у Анны Австрийской и имела с ней только официальные отношения. По прирожденной любезности и высокому положению вдовствующая королева считала долгом придавать официальным отношениям как можно больше мягкости. Итак, Лавальер подошла к королеве матери со спокойной, кроткой улыбкой, составлявшей ее главную прелесть. Анна Австрийская поманила девушку к самому своему креслу. В эту минуту вернулась принцесса и с самым равнодушным видом села подле свекрови, взяв рукоделие Марии Терезы. Лавальер ждала, что ей тотчас же отдадут какое-нибудь приказание. Но, увидев все эти приготовления, с любопытством стала вглядываться в лица королевы и принцессы. Анна размышляла. Принцесса выказывала полное безразличие. Но ее безучастный вид способен был встревожить и не таких робких людей, как Лавальер. «Мадемуазель», — внезапно начала королева-мать, нисколько не стараясь смягчить свой испанский акцент, хотя всегда это делала, если говорила спокойно. «Подойдите-ка поближе, поговорим о вас, раз вы у всех на устах». «Я?» — воскликнула Лавальер бледнее. «Не притворяйтесь, красавица. Вам известно о дуэли господина де Гиша с господином де Вардом?» «Боже мой, ваше величество! Вчера до меня дошли слухи о ней», — отвечала Лавальер. «А вы не предполагали, что будут такие слухи?» «Как я могла предполагать, ваше величество?» «Дуэль никогда не бывает без причины. И вы, наверное, знали причину вражды двух противников». «Я не знала ее, ваше величество». «Упорное отрицание — довольно старый способ защиты. И вы слишком умны, мадемуазель, для того, чтобы прибегать к банальностям. Придумайте что-нибудь другое». «Боже мой, ваше величество, пугаете меня своим ледяным тоном. Неужели я имела несчастье навлечь на себя немилость?» Принцесса рассмеялась. Лавальер с изумлением посмотрела на нее. «Немилость?» — переспросила Анна Австрийская. «Навлечь немилость?» «Вы не понимаете, что говорите, мадемуазель де Лавальер. Я подвергаю немилости лишь тех людей, о которых я думаю. А вас же я вспомнила только потому, что о вас слишком много говорят. А я не люблю, когда фрейлины моего двора служат предметом разговоров».
«Ваше Величество, делаете мне честь, обращаясь ко мне», — возразила испуганная Лавальер, — «но я не понимаю, почему могут заниматься мной».
«Так я сейчас расскажу. Господину де Гишу пришлось защищать вас».
«Меня?»
«Да, вас. Он поступил по-рыцарски. А красивые искательницы приключений любят, чтобы рыцари ломали ради них копья. Но я ненавижу поединки. И особенно ненавижу такого рода приключения. Сделайте отсюда вывод».
Лавальер упала к ногам королевы, но та повернулась к ней спиной. Она протянула руку к принцессе, которая засмеялась ей в глаза. Гордость заставила Лавальер подняться.
«Ваше Величество», — попросила она, — «скажите мне, в чем я провинилась? Я вижу, что Ваше Величество осуждаете меня, не давая возможности оправдаться».
«Вот как!» — вскричала Анна Австрийская. «Слышите, какие красивые фразы, принцесса? Какие высокие чувства! Не дать и не взять — инфанта, нареченная великого Кира, кладезь нежности и героических чувств. Видно, моя красавица, что вы общаетесь с коронованными особами». Лавальер почувствовала, что ее ранили в самое сердце. Она не то что побледнела, но стала белой, как лилия, и силы покинули ее.
«Я хотела вам сказать», — презрительно продолжала королева, «что если вы по-прежнему будете питать подобные чувства, вы так унизите нас, женщин, что нам будет стыдно стоять рядом с вами. Опомнитесь, мадемуазель. Кстати, «Я слышала, что вы невеста. Это правда?» Лавальер прижал руку к сердцу, которому нанесена была новая рана. «Отвечайте же, когда с вами говорят. Да, ваше величество. Кто же ваш жених?»
«Викон де Боржелон».
«Вы знаете, что это для вас большое счастье, мадемуазель, и что вы девушка без состояния, без положения в обществе, без особых личных достоинств, должны благословлять небо, дарующее вам такое будущее». Лавальер молчала.
«Где находится Викон де Боржелон?» — спросила королева.
«В Англии», — отвечала принцесса, «куда, конечно, вскоре дойдут слухи об успехах, мадемуазель».
«Боже мой!»
— прошептала в отчаянии Лавальер.
«Итак, мадемуазель, — сказала Анна Австрийская, — этого молодого человека вернут, и вы с ним куда-нибудь уедете. Если у вас другие намерения, у девушек иногда бывают странные желания, поверьте, я направлю вас на хороший путь. И не таких, как вы, я уже излечивала».
Лавальер больше ничего не слышала. Безжалостная королева продолжала.
«Я пошлю вас одну в такое место, где у вас будет возможность зрело подумать обо всем. Размышление охлаждает жар крови и рассеивает иллюзии молодости. Мне кажется, что вы поняли меня».
«Ваше Величество, ни слова больше. Ваше Величество, я не виновата в том, что вам угодно было предположить. Взгляните на мое отчаяние. Я так люблю, так почитаю, Ваше Величество».
«Лучше было бы, если бы вы не почитали меня», с холодной иронией отвечала королева.
«Лучше было бы, если бы вы не были невинной. Уж не воображаете ли вы, что я посмотрела бы сквозь пальцы, если бы вы были виноваты? Ваше Величество, вы меня убиваете!
Пожалуйста, без комедий. Не то я устрою вам такую развязку, что вы будете не рады. Ступайте к себе, и пусть урок послужит вам на пользу».
«Ваше Высочество», —
проговорила Лавальер, обращаясь к герцогине Орлеанской и хватая ее за руку,
«вы так добры, попросите за меня».
«Я?» — расхохоталась принцесса. «Я добра? Вы совсем не верите тому, что говорите, мадемуазель». И она резко отдернула руку. Вместо того, чтобы испить до дна чашу унижения, Лавальер внезапно успокоилась и овладела собой. Она сделала глубокий реверанс и ушла.
«Ну, как по-вашему?» — спросила Анна Австрийская. «Она будет продолжать?»
«Я не доверяю кротким и терпеливым характерам», — отвечала принцесса. «Терпеливое сердце необыкновенно мужественно. Кроткий дух уверен в себе.
Ручаюсь вам, что она очень и очень подумает, прежде чем снова взглянуть на бога Марса».
«Если только не вооружиться его щитом», — возразила принцесса.
Гордый взгляд королевы-матери был ответом на это нелишенное тонкости замечание, и обе дамы, почти уверенные в победе, отправились к Марии Терезе, которая с притворным равнодушием ждала их. Было около половины седьмого, король только что кончил дела и поужинал. Не теряя времени, он взял де Сен-Иньяна под руку и приказал ему проводить себя в комнату Лавальер. Придворный выразил крайнее изумление.
«Что же тут странного?» — сказал король. «Мне нужно освоить этот маршрут и сделать его привычным». «Но, государь, здешнее помещение фрейлин — настоящий фонарь. Все видят, кто туда входит, кто выходит. Мне кажется, нужен какой-нибудь предлог. Вот, например, ну какой? Не угодно ли будет вашему величеству подождать, пока принцесса вернется к себе? Никаких предлогов, никаких ожиданий. Довольно играть в прятки, довольно тайн. Не вижу никакого бесчестия для короля Франции в том, что он будет разговаривать с умной девушкой. Пусть будет стыдно тому, кто подумает дурно об этом. Простите меня, ваше величество, за избыток усердия. Говори».
«А королева?»
«Да, это правда, это правда. Я хочу, чтобы королева всегда была окружена почтением. Но хорошо, сегодня вечером я нанесу визит мадемуазель де Лавальер, а потом придумаю, какие тебе будет угодно предлоги. Завтра мы займемся этим, сегодня же у меня нет времени.
Де Сен-Эньян ничего не ответил. Он пошел вперед, спустился с лестницы и пересек двор, чувствуя стыд, которого не могла подавить величайшая честь оказывать услуги королю. Дело в том, что де Сен-Эньян хотел сохранить свою репутацию в глазах принцессы и обеих королев. В то же время ему хотелось угодить мадемуазель де Лавальер, а сочетать то и другое было довольно сложно. Нужно заметить, что окна комнат королев и принцессы выходили во двор. Увидя, как он провожает короля, эти три дамы порвали бы с ним всякие отношения. А авторитет этих высокопоставленных особ не мог быть уравновешен мимолетным влиянием фаворитки. Несчастный де Сен-Эньян, так мужественно оказывавший покровительство Лавальер в парке Фонтенбло, потерял всю свою уверенность, находясь в Париже, на виду у всех. Он находил у этой девушки тысячу недостатков, и ему не терпелось сообщить о них королю. Но вот пытка кончилась, двор был пройден. Ни одна занавеска не поднялась, ни одно окно не открылось. Король шел быстро, его торопили нетерпение и длинные ноги де Сен-Эньяна, показывавшего ему дорогу. У дверей де Сен-Эньян хотел скрыться, король удержал его. Это была любезность, без которой придворный отлично обошелся бы. Ему пришлось войти вместе с Людовиком к Лавальер. При появлении короля молодая девушка вытерла глаза. Король заметил это. Он стал ее расспрашивать с настойчивостью влюбленного.
«Пустяки, государь», — улыбнулась она.
«Но вы все же плакали».
«Нет, государь».
«Взгляните, де Сен-Эньян, разве я ошибаюсь?»
Де Сен-Эньяну необходимо было ответить, но он был в большом замешательстве.
«Однако у вас красные глаза», — настаивал король.
«Это от пыли, государь».
«Нет-нет, у вас на лице нет того выражения довольства, которое так красит вас и делает такой привлекательной. Вы на меня не смотрите».
«Государь».
«Больше того, вы избегаете моих взглядов».
Она действительно отворачивалась.
«Но ради бога, что случилось?» — спросил Людовик, охваченный лихорадочным волнением.
«Повторяю, государь, пустяки, и я готова доказать вашему величеству, что я совершенно спокойна».
«Вы говорите, что вы спокойны, а я вижу, что вы в замешательстве. Может быть, вас обидели, рассердили?»
«Нет-нет, государь».
«Вы должны сказать мне об этом», — воскликнул король, сверкая глазами.
«Никто, государь, не обижал меня. Никто».
«Так пусть же к вам вернется то мечтательно веселое выражение лица, которым любовался я сегодня утром. Сделайте мне одолжение».
«Извольте, государь, извольте».
Король топнул ногой. «Какая необъяснимая перемена!» — воскликнул он. И Людовик взглянул на де Сен-Эньяна, который тотчас заметил подавленный вид Лавальер.
Но напрасно, — просил Людовик. Напрасны были его попытки рассеять ее печаль, вывести ее из оцепенения.
Эта скрытность показалась королю оскорбительной. Он стал подозрительно осматриваться.
В комнате Лавальер висел миниатюрный портрет Атоса. Король заметил этот портрет. Черты лица Атоса очень напоминали Бражелона, потому что изображение было сделано в молодые годы графа. И он не спускал с миниатюры грозного взора.
Лавальер была так угнетена и так далека от мысли об этом портрете, что не могла догадаться о причине озабоченности короля. А король невольно вспомнил, что Лавальер и Бражелон были близки с раннего детства. Он вспомнил о помолвке, которая была следствием этой близости. Он вспомнил, как Атос просил у него руки Лавальер для Рауля. И Людовик вообразил, что по возвращении в Париж Лавальер получила из Лондона известие, затмившее его образ, образ короля. Тотчас же его ужалил овод, который называется ревностью. Снова он принялся с горечью допрашивать ее.
Лавальер не могла отвечать. Ей пришлось бы сказать все, обвинить королеву, обвинить принцессу, а это значило бы начать открытую борьбу с двумя высокопоставленными и могущественными женщинами.
Ей казалось сперва, что раз она не скрывала от короля ничего происходившего в ней, то король должен был прочитать правду в ее сердце, несмотря на ее молчание. Ей казалось, что если он действительно любит ее, то должен все понять,
обо всем догадаться. Разве взаимное влечение не есть божественное пламя, освещающее все, что творится в сердце, и избавляющее действительно любящих от необходимости говорить? Поэтому она замолчала, закрыв лицо руками и ограничиваясь только вздохами да слезами. Эти слезы и вздохи, которые сначала растрогали, а потом испугали Людовика XIV, теперь стали раздражать его. Король не выносил сопротивления. Хотя бы даже это сопротивление выражалось таким образом. Его слова стали колючими, требовательными, резкими. Это усилило страдания молодой девушки, но она мужественно переносила и новые испытания. Король перешел к прямому обвинению. Лавальер даже не пыталась защищаться. В ответ она только отрицательно качала головой, повторяя лишь два слова, всегда вырывающихся из погруженных в глубокую печаль сердец.
«Боже мой! Боже мой!»
Однако этот крик боли не только не успокаивал, но еще увеличивал раздражение короля. Это был призыв к силе, стоявшей выше него, к силе, которая могла защитить от него Лавальер. К тому же он находил поддержку в де Сен-Эньяне. Де Сен-Эньян, как мы видели, чувствовал, что собирается гроза. Он не знал, какой степени может достигнуть любовь Людовика XIV. Зато он ясно предугадывал, что на бедную Лавальер скоро обрушатся удары королев и принцессы, и был не настолько рыцарем, чтобы не бояться водоворота, который мог увлечь и его. Поэтому де Сен-Эньян на все обращения короля отвечал только словами, произносимыми в полголоса, или отрывистыми жестами, стараясь подлить масло в огонь и привести размолвку к открытой ссоре, после которой ему не придется больше компрометировать себя, сопровождая своего высокого покровителя к Лавальер. Король раздражался все больше и больше. Скрестив руки, он остановился перед Луизой. «В последний раз спрашиваю вас, мадемуазель, угодно вам отвечать? Угодно вам объяснить причину этой перемены, своего непостоянства, капризов?»
«Чего вы от меня хотите, боже мой?» — прошептала Лавальер. «Вы видите, государь, что сейчас я душевно разбита. Вы видите, что у меня нет ни воли, ни мыслей, ни слов».
«Неужели так трудно сказать правду? Вам понадобилось бы для этого меньше слов, чем вы только что произнесли».
«Правду о чем?»
«Обо всем».
Слова правды действительно поднимались к устам от сердца Лавальер. Ее руки сделали было движение, но уста остались безмолвными, и руки опустились. Бедняжка еще не чувствовала себя настолько несчастной, чтобы решиться на подобное признание. «Я ничего не знаю», — пролепетала она.
«О, это больше, чем кокетство! Больше, чем каприз!» — воскликнул король. «Это предательство!»
На этот раз ничто его не остановило, и он, не оглядываясь, выбежал из комнаты с жестом полным отчаяния.
Де Сен-Эньян последовал за ним, очень довольный, что дело приняло такой оборот. Людовик XIV остановился только на лестнице и сказал, судорожно хватаясь за перила: «Как недостойно, однако, я был одурачен!»
«Каким образом, государь?» — спросил фаворит.
«Де Гиш дрался за виконта де Бражелона, а этого Бражелона...»
«Да, государь, этого Бражелона она все еще любит!»
«Право, де Сен-Эньян, я умру от стыда, если через 3 дня у меня останется хоть капля любви к ней!»
И Людовик XIV быстро пошел дальше. «А ведь я говорил вашему величеству», — повторял де Сен-Эньян, следуя за королем и робко поглядывая на все окна. К несчастью, дело не обошлось так удачно, как по дороге к Лавальер. Поднялась занавеска, из-за которой выглянула принцесса. Она увидела, что король шел из флигеля фрейлин. Как только Людовик скрылся, она поспешно встала и стремительно помчалась в ту комнату, которую только что покинул король.